Привет! Это подкаст церкви Хиллсонг Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас.
Сейчас нас ждет время для Слова Божьего. И, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, в нашей церкви очень любят Слово Божье. Есть такие? На самом деле, для меня большая радость сейчас представлять Слово Божье, потому что сегодня нас ждет командная проповедь церковь. Это просто праздник всегда. И знаешь, сегодня нас будут ободрять словом молодые лидеры в нашей церкви, которые никогда еще не говорили слово. Но я верю, что Бог будет по-особенному говорить к нам, по-свежему. Это будет сильное помазанное слово, окей? Поэтому я просто хочу сказать, что это лидеры Виталий Кологреев, лидер команды гостеприимства, потом Влада Белявская, лидер коннект-группы, Витя Лукашевич, лидер продакшена команды музыкантов, и Кристина Савченко, это лидер команды прославления. И знаешь, последнее, Виталик уже на старте. Хорошо, я хочу сказать, церковь, мы церковь Хиллсон, и мы просто самоподдерживающая церковь. И сегодня они должны чувствовать, хорошо? Давайте верим, что Бог сейчас будет нам обращаться. Виталик, начинай.
Всем привет! Я, знаете, не думал, что когда-то будет такое воскресенье. Да, садитесь, пожалуйста. Во-первых, я не думал, что скажу эту фразу. И не думал, что будет такое воскресенье. Оно достаточно удивительное, необычное для меня, потому что, как минимум, обычно кафедру выношу я, а теперь выносит ее мне. И это очень приятно. Это очень приятно, но больше мне приятно то, что сегодня Бог использует меня именно так. Сегодня Бог берет мое сердце, мои мысли, мой голос как инструмент в своих руках и использует меня именно так. Об этом я размышлял, когда готовился к этой проповеди и назвал ее «Мы инструменты в руках Бога». И знаете, в Библии очень много историй о том, как Бог использует людей в роли своих инструментов. Например, народ Израиля вышел из Египта не по своей воле, не сам по себе, а потому что Бог взял и использовал для этого Моисея. Или когда Павел шел в Дамаск, он ослеп, и зрение ему вернулось не по случайному какому-то обстоятельству, а потому что Бог попросил и использовал человека, который помолился за него. И однажды стены Иерусалима были разрушены, и Бог использовал человека по имени Неемия, чтобы он пошел и восстанавливал эти стены. И именно эту историю, книгу Неемия, я решил взять за основу своей проповеди. И сегодня мы послушаем историю о том, как Неемия пошел восстанавливать стены Иерусалима. И сразу, забегая вперед, небольшой спойлер, он восстановил стены! Слава Богу! Да, и это, сразу прочитаем небольшой отрывок из этой книги, Неемия глава 6, с 15 по 16 стих. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». И это действительно было сделано Богом, но через Неемию. В начале книги говорится о том, что он узнал эту новость, и когда он узнал об этом, он заплакал. Он был буквально разбит морально, потому что в те времена, сейчас объясню, в те времена стены являлись таким неким статусом и подтверждением, что это город. Поэтому если нету стен, то нет и города. И Неемия просто осознавал, что Иерусалима теперь не существует. И далее Неемия сделал несколько правильных шагов веры, которые позволили стать ему инструментом в руках Бога и проявить его чудо. И я верю, что каждый христианин может делать такие же шаги, и тогда Бог каждого из нас может использовать на 100%. И если вы записываете, то приготовьтесь. Если не записываете, ничего страшного, у нас есть камеры, потом посмотрите. Итак, что же сделал Неемия? Первый шаг — это молитва Богу. Первое, что сделал Неемия, он начал молиться. 1:4. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Там была достаточно долгая и большая молитва. Неемия просил прощения за себя, за грехи своих отцов, за то, чтобы Бог собрал иудеев вместе. И также он просил, чтобы его царь Неемия Артаксеркс в то время, он отпустил его восстанавливать стену. И вы знаете, это простая истина молиться. Это так обычно, так понятно, но так важно. Потому что в молитве Богу мы можем рассказать Ему о чем-то. Мы можем попросить Его о чем-то. Молитва — это первый шаг, чтобы сказать Богу: «Вот я, и ты можешь использовать меня как свой инструмент в твоих руках, чтобы проявить чудо, чтобы проявить твою славу». И вы знаете, когда я болею, вы болеете тоже, да, наверняка, иногда. Вот, когда я болею, я могу попросить людей, чтобы они помолились за меня, за мое здоровье. И как только это происходит, мне сразу становится лучше. Это всегда так происходит, и это факт. И я знаю, почему это происходит. Потому что Бог в этот момент использует людей, которые молятся за меня для того, чтобы, как инструмента в своих руках, чтобы проявить свое чудо. Бог всегда использует молитвы обычных людей, чтобы проявить чудо. И поэтому Бог хочет использовать тебя во время твоей молитвы. Второй шаг — это служение Богу. Как мы служим Богу? Это может быть время наше, да? Это могут быть наши таланты. Это могут быть наши ресурсы. У Неемии не было ничего из вышеперечисленного. Но у него было кое-что другое. У него было желание в сердце пойти и восстанавливать стены Иерусалима. Причем не просто восстанавливать стены. У него было желание восстановить отношения иудеев с Богом. Потому что стены в первую очередь были разрушены из-за греха и отступничества иудеев. И Бог увидел это желание, и дальше происходит невероятное. Неемия идет к царю, и царь его отпускает. Это все о чем он хотел, о чем он просил. Но царь отпускает его не просто так. Он пишет письмо, которое позволяет Неемии пройти через все области, через все населенные пункты и сделать это без преград. Он дает ему ресурсы, он дает ему камень и дерево, чтобы восстанавливать стены. Он дает ему личную охрану в пути, чтобы, понимаете, обычный виночерпий получает сразу все и использует это только для того, чтобы служить Богу. Я верю, что когда у нас появляется желание в сердце служить Богу, тогда Бог открывает нам двери на растопашку. Он дает нам ресурсы, Он дает нам возможности для того, чтобы наше желание превратилось в реальность. Небольшая история. 2 года назад так получилось, что я работал на 2 города. Это Москва и Кемерово. И каждые выходные мне приходилось летать в Кемерово, чтобы вести мероприятия. И я улетал в пятницу вечером, в ночь. В субботу я работал, и в воскресенье я возвращался в Москву рано утром. И в этот же момент я принял решение служить в Хилсонг в команде охрана. Было такое дело, да, я служил в команде охрана. Спасибо. Спасибо, кто помнит. И когда я принял это решение, вот, в общем, я уставал, я постоянно летал, мне было тяжело морально и физически, и в какой-то момент я просто начал молиться Богу, чтобы как-то Он меня восстанавливал, не знаю, каким образом. И каждый раз случилось просто чудо, каждый раз, когда я подходил на стойку регистрации, а еще я забыл сказать, я летал победой, вот, это было очень тяжело. Я подходил на стойку регистрации, думал, куда меня посадят, по центру, с краю или у окна. Я хотел, чтобы у окна, только бы у окна. И каждый раз меня садили каким-то случайным образом у аварийного выхода. Там больше пространства. Кто летал на победе? Кто летал на победе, это VIP-места на победе, чтобы вы понимали. И просто я высыпался, и таким образом Бог восстанавливал меня. Поэтому я верю, что когда у нас в сердце появляется желание служить Богу, Бог открывает нам все возможности для этого. И третий шаг, который сделал Неемия, это доверие Богу. Когда он начал восстанавливать стену, у него сразу появились недоброжелатели. Неемия 4:7. «Когда услышал Санавалат, и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». Что сделал Неемия, когда узнал, что их хотят всех перебить? Он мог уйти в панику, он мог убежать, он мог спрятаться, но он решил довериться Богу. Потому что он знал одну простую истину, которую знаем и мы с вами. Ничто и ни одно обстоятельство не может изменить Божий план. Ни одно обстоятельство в этом мире не может изменить Божий план. И Бог их защитил. Поэтому, когда мы молимся, когда мы служим Богу, придется в один момент полностью Ему довериться. Возможно, это будут какие-то трудные обстоятельства в вашей жизни. Возможно, они есть прямо сейчас, но у нас есть также несколько путей для этого. Мы можем уйти в злость, мы можем уйти в панику, мы можем уйти в отчаяние, а можем уйти в Слово Божье, можем уйти в молитву, можем уйти в пост, можем полностью довериться Богу. И я верю, что когда мы выбираем именно вот этот путь, да, путь Бога, тогда Бог даст завершить все начатое на 100% и защитит нас от всех опасностей. Поэтому Бог восстановил стены Иерусалима, да? И история началась с того, что Неемия начал молиться Богу, и ответ на его молитву пришел от его царя. Когда мы начинаем и молимся Богу, то ответ на наши молитвы также приходит от нашего царя Иисуса. Когда Неемия решил служить Богу, то царь благословил его всем необходимым для этого. Когда мы выбираем служить Богу, то наш царь Иисус также открывает нам все возможности для этого. И когда Неемия доверился Богу, он смог восстановить стены Иерусалима. Когда мы доверяем Богу, мы можем восстановить абсолютно любые стены в нашей жизни, как в нашей, так и в жизни других людей. Поэтому если наш царь Иисус, то мы также можем быть инструментом в руках Бога. Но мы не можем это сделать как-то по случаю или мимоходно. Нам нужно приложить к этому очень большие или хотя бы небольшие усилия, вот эти три шага, как Неемия. И делая это, мы должны осознавать, что дьявол будет нам мешать, что он попытается нас остановить. Но мы также можем противостоять ему, став людьми и церковью с небывалым и невероятным посвящением нашему царю Иисусу Христу. Аминь.
Всем привет! Я верю, что мы, как христиане, призваны одерживать победы в Боге. Но как нам это сделать? В Библии мы можем читать много разных вдохновляющих и впечатляющих историй, как герои веры одерживали победы в духовном мире и в физических сражениях. И сегодня я предлагаю посмотреть пристальнее на предысторию битвы Давида и Голиафа, чтобы найти ответ на этот вопрос. Как же нам одерживать победы в Боге? Первое царство, 17:23. Когда он говорил с ними, Голиаф, филистимский воин из Гата, выступил из рядов и прокричал свой обычный вызов на бой. И Давид услышал его. Мне нравится, что Голиаф не обращался лично к Давиду, он не звал лично его. Но, тем не менее, Давид был достаточно открыт к тому, чтобы услышать этот призыв и воспринять его лично, как какой-то личный вызов. И я родилась и всю жизнь прожила в Москве. И, честно говоря, это меня немножечко испортило, потому что у меня есть такая московская привычка игнорировать людей. В Москве все время к тебе кто-то подходит, что-то от тебя хочет, особенно в метро. И я привыкла еще даже со школьных лет ускоряться, не замечать проблемы людей, игнорировать их. И, честно говоря, мне пришлось переучиваться для того, чтобы вообще замедлиться, остановиться и заметить, что человек хочет что-то мне сказать. И очень часто это даже не история о том, что меня просят деньги. Иногда просто человек спрашивает, как куда-то пройти или который час. И мне кажется, в такой открытости проблемам других людей мы можем ориентироваться на Иисуса. Потому что именно он был таким человеком, которому было не все равно на проблемы других людей. Он замечал их боль, и он слышал эту боль. И он хотел быть ответом на эти вызовы и боли других людей. И мы тоже можем быть ответом на нужды людей, но мы можем быть ответом только, когда мы слышим и замечаем нужды других людей. И иногда бывает такое, что к нам обращаются не просто посторонние, мы можем не замечать людей, которые являются значимой частью нашей жизни, в своих делах, каких-то своих переживаниях. Мы можем не замечать людей, которые в нужде. Мы можем не замечать людей, которых мы видим каждый день на работе. Или не замечать людей, которых мы видим каждое воскресенье в церкви. И у меня есть такая небольшая история. У меня был интересный сейчас жизненный опыт. Я ездила в летнюю школу. Это такой выезд на Волге. Я 10 дней. Просто лил дождь, я жила в палатке. Это был очень интенсивный, насыщенный опыт. И туда приезжают школьники, приезжают работающие люди, студенты. И они проходят разные тематические мастерские. Меня как психолога позвали быть спикером на мастерской благотворительных дел. И мне было очень интересно вообще познакомиться с такими людьми, которые работают в фондах, которые работают в некоммерческих организациях. Эти люди выбрали быть ответом на какие-то важные социальные проблемы, и меня это действительно очень впечатлило. И я познакомилась с большим количеством вдохновляющих людей, которые выбрали быть ответом на такие проблемы, как с болезнью детей, как, такие как торговля людьми, сиротство и много других проблем. Но нам вовсе не обязательно бросать все, чем мы занимаемся, и уходить работать в фонд для того, чтобы быть ответом на нужды людей. И вы прямо сейчас можете спросить Духа Святого, ответом на какую проблему вы можете быть, какого человека вам нужно заметить, кому, может быть, вам можно помочь сейчас. И даже в контексте нашей церкви есть нужды, на которые вы можете быть ответом. Например, акция «Школьный портфель». Осталось 2 дня, и вы можете сделать доброе дело и присоединиться к тем, кто помогает отвечать на нужды семей для того, чтобы снарядить детишек в школу 1 сентября. Также у нас есть нужды в нашей церкви, в командах волонтеров. Всегда нужны люди, Андрей говорит, да. И на самом деле, когда мы служим другим людям, в этот момент Бог служит нам. И Он отвечает на наши нужды, Он помогает нам одерживать победы в других сферах нашей жизни. 1 Царств 17:33. Саул ответил, «Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик, а он воин с юных лет». У меня есть история в эту тему. У меня есть младшая сестра, ее зовут Кристина. И Кристина была в поиске работы. Она подошла серьезно, ответственно, она прям прописала все критерии. Где она хочет работать, сколько она хочет получать, какая должна быть атмосфера в коллективе, какой должен быть у нее руководитель. Честно говоря, я смотрела на это немножечко скептически. Мне казалось, что она явно переоценивает свои силы, она недооценивает вообще общую ситуацию, которая происходит в мире. И, конечно, как добрая старшая сестра, я ей об этом сказала. Честно говоря, мной двигала забота. Мне, правда, хотелось защитить ее в этот момент от разочарования. Но Кристина не стала меня слушать. Она продолжила молиться и верить, что Бог ответит на ее молитву. И так и произошло. Господь дал ей эту работу, о которой она мечтала. И я, на самом деле, очень рада, что она не слушала меня. И даже бывает, что какие-то очень значимые, важные люди в нашей жизни, очень авторитетные люди, они могут ограничивать нас, они могут становиться препятствием в наших духовных битвах. И в этом плане, когда мы говорим про Давида, ему и его старший брат говорил, что не стоит ввязываться в этот бой. Вообще, что ты здесь делаешь? Ему царь говорил, что не стоит этого делать. Но я верю, что именно потому, что Дух Господа пребывал на Давиде, он не слушал людей, он не послушал авторитетных людей в своей жизни, он послушал Бога и двинулся вперед. И это меня действительно очень вдохновляет. И я верю, что мы можем в нашей жизни одерживать победы, когда мы будем смотреть не на какие-то отговорки и физические ограничения, потому что они есть всегда. У меня недостаточно ресурсов, у меня недостаточно времени, у меня недостаточно финансов, я слишком молод, я слишком стар, оправдания будут всегда. Но важно, если мы идем по пути, к которому Бог нас ведет, то Бог будет открывать эти двери, и важно слушать не отговорки, важно слушать Бога. 1 Царств 17:34. «Но Давид сказал Саулу, твой слуга пас отцовских овец. И когда бывало, лев или медведь приходил и уносил из отары овцу, я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. Когда же он бросался на меня, я хватал его за шерсть, разил и убивал. Господь, который избавил меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». Нам важно помнить о своем прошлом. Нам важно помнить о тех победах, которые Бог нам дал. Нам важно помнить о тех испытаниях, через которые Бог нас проводил. Но более того, нам важно помнить, ну лично для меня важно помнить, не просто факт победы, иметь такой список достижений. Для меня важно помнить именно те моменты, когда я была в отчаянии, когда молилась и не видела никаких ответов в своей жизни. И, честно говоря, последний год выдался для меня довольно-таки тяжелым. Я много работала с психологом по поводу своих детских травм. Потому что в моей жизни были ситуации, которые влияли на меня уже во взрослом состоянии. И вообще, я отлично отношусь к психологам. Более того, я сама к ним отношусь. Но психолог с тобой только 1 час в неделю. А твои проблемы с тобой все 24/7. И после консультации заканчивался час, я закрывала ноутбук, но за время этого часа поднималось так много тяжелых переживаний, так много воспоминаний, так много отчаяния и боли. И последний год, честно говоря, я много времени провела на кафельном полу в ванной. Я сидела и плакала. Но есть и хорошая новость, что я там была не одна. Со мной рядом был Бог. И даже кафельный пол, холодный кафельный пол ванной может стать местом твоего духовного роста, если рядом с тобой Иисус. И я хочу ободрить вас, церковь. В моей жизни случилась победа. Я вижу прорыв. В какой-то момент, когда мне было очень тяжело, я пообещала Богу, что когда я увижу прорыв, я буду знать, что это не моими силами, а что именно Бог провел меня через это. И это случилось достаточно легко. В какой-то день мое отчаяние просто как будто бы растворилось. И мне кажется невероятно важным, чтобы мы продолжали доверять Богу и помнили о том, какой Он, как сильно Он нас любит, что Он с нами посреди наших бед, посреди наших вызовов, и что Он никогда нас не оставит. Ну что, время подводить итоги. Как же нам одерживать победы в жизни? Первое. Стань ответом на проблемы людей вокруг. Второе. Не слушай отговорки, слушай Бога. И третье. Помни те вызовы, через который Бог уже провел тебя.
Спасибо, Виталик, спасибо, Влада, спасибо Кристине, которая будет завершать нашу проповедь. Всем привет, меня зовут Виктор, и сегодня мне тоже выпала честь говорить к вам. Интересный факт, мы, не сговариваясь с Виталиком, выбрали одну и ту же историю в Библии, чтобы подготовить свои части проповеди. Поэтому я предлагаю вернуться снова к истории Неемии. И вам знакомы в жизни моменты, когда внешне ваша жизнь вроде бы в порядке, все хорошо, но что-то внутри не дает покоя. Вроде бы отношения с Богом, семья, работа, ну, все хорошо, но внутри какое-то ощущение неудовлетворенности, которое все никак не уходит. Я думаю, что часто так проявляется тяга к Божьим мечтам для нашей жизни. Это как какое-то семя от Бога, которое Он вкладывает в наше сердце, и оно просто не оставляет нас в покое. И я верю, что мы призваны отвечать на этот призыв. Я верю, что каждый, кто сидит сегодня в этом зале, кто смотрит нас онлайн, через каждого Бог хочет двигаться точно так же, как это было в истории Неемии. Но вопрос в том, что сам этот путь часто выглядит каким-то непонятным, странным. И как нам решиться по нему пойти, особенно если, там, как было у многих из нас, мы пробовали что-то в нашей жизни, но у нас не получилось. Я верю, что история Неемии дает нам некоторые ответы. Первая глава рассказывает нам о том, как Неемия, Виталик правильно подметил, Неемия узнает о положении израильского народа и Иерусалима и о том, как он реагирует на это. 3-4 стих. «Они сказали мне, те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию, сейчас в большой беде и бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, а его ворота сожжены. Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я скорбел, постился и молился перед Богом Небесным». Первое, что мы здесь видим? Бог вложил в Неемию неудовлетворенность. И Неемия пошел за своим сердцем. Он реально впустил в себя эту боль по Божьему народу и по Иерусалиму и позволил своему сердцу направить свои шаги. Он позволил этому вызову вытащить себя из своей зоны комфорта. И я верю, что переживание в нашем сердце — это один из знаков того, что Бог призывает нас. И когда вот приходит такое какое-то бремя от Бога в нашу жизнь, это не всегда приятные эмоции, и мы не хотим это переживать. Но иногда именно вот этот вызов, эта неудовлетворенность внутри нас, это и есть тот самый знак или дверь в то будущее, которое Бог имеет для нас. Поэтому нам очень важно обращать внимание на то, на что Бог обращает наше внимание. Далее описано, как Неемия горячо молится, и в его сердце рождается миссия. Он должен отстроить Иерусалим. Неемия 2, 4, 5. «Я помолился Богу Небесному и ответил царю, если это угодно царю, если твой слуга нашел у тебя расположение, отпусти меня в Иудею, в город, где похоронены мои предки, чтобы мне отстроить его». Позвольте спросить, вот если стоит задача отстроить город, кого лучше пригласить на эту роль? То есть, ну, Неемия был довольно высокопоставленным человеком, он был виночерпием, но все-таки он был ресторатором, там, сомелье, да, на современный лад. Мы знаем, что рестораторы бывают разные, но все-таки не лучше было бы пригласить на эту роль, не знаю, какого-то архитектора, строителя с таким большим послужным списком. Но, и это вторая вещь, о которой я хочу сказать, Бог не ошибается в своем выборе. В обычной жизни нас чаще всего квалифицируют наш опыт, наши какие-то успешно сданные проекты, наши дипломы. Но я знаю, что в Царстве Божьем нас квалифицирует сам призывающий. И мир, культура, мнение людей не должны говорить нам, кто мы и на что мы способны. Но та цена, которую Иисус заплатил за каждого из нас на кресте, то, что Бог думает о нас, это должно нас определять. Потому что вот как многих из нас остановило это логичное предположение, что ну, на эту роль есть люди намного более подходящие. Но послушайте, переживание в вашем сердце — это не случайность. И если вы думаете, что ну, это же очевидные вещи, то, что я чувствую, все так видят. На самом деле нет, не все так видят. Бог индивидуально выбирает людей, которым Он доверяет их уникальную роль. И мы видим много подтверждений этому в Библии. Например, Моисей, он был недоволен тем, как израильский народ жил в Египте, и Бог использует его, чтобы вывести евреев из рабства. У Давида была неудовлетворенность, что Богу, ну, условно, негде жить в Израиле, не было определенного места его присутствия. И Бог использует его, чтобы построить храм. Затем Иисус в том же храме через много-много лет, он проявляет свою ревность и неудовлетворение по стандартам святости и чистоты в поклонении, и он очищает этот храм от торговцев. Еще один момент, о котором я хочу сказать. Нашей церкви уже 16 лет, и она пережила много разных сезонов, перемен. И, возможно, в этом зале сегодня есть люди, которые сидят, слушают меня и говорят себе, ну, я слишком стар для этих вещей, вот есть молодое поколение, такое яркое, красивое, пускай они двигаются. Но я хочу сказать вам одну вещь. Молодое поколение — это не ваша замена. Молодое поколение — это ваше подкрепление. Аминь. Третье. Слово Бога — это наше основание. Интересно, что многие истории в Ветхом Завете, они начинались с того, что Бог говорил какое-то пророческое слово в жизни человека, и там дальше какой-то экшен шел. Но все, что было у Неемии, это огонь в его сердце и слово, которое было дано даже не ему, но Моисею много-много лет назад. Прочитаем 1 главу, 8-9 стих. «Вспомни повеление, которое ты дал своему слуге Моисею, сказав, «Если вы нарушите верность, я рассею вас среди народов, но если вы вернетесь ко мне и станете слушаться моих повелений, то даже если ваши изгнанники будут находиться на краю земли, я соберу их оттуда и приведу на то место, которое я избрал обителью для моего имени». Каждый из нас хочет, ну я надеюсь, что каждый из нас хочет переживать какой-то сверхъестественный опыт в своей жизни, когда Бог так громогласно направляет нашу жизнь, говорит к нам что-то. И пусть наша церковь реально будет всегда голодна по пророчествам, по откровениям, по каким-то чудесам от Бога. Аминь. Но при всем этом давайте ценить и помнить то, что у нас уже в жизни есть, то, за что уже Иисус заплатил цену на кресте. Это бесценный Дух Святой, который в каждом, кто сегодня здесь сидит. Это сила и помазание, которое есть в вашей жизни. Это мудрость и откровение, которое есть у нас в виде Библии, доступной каждый день. Видение и пророчество, которое получили люди, которые шли впереди нас, и чье дело мы сегодня продолжаем. Послушайте, это уже кое-что. И, возможно, нам будет непросто. Скорее всего, мы столкнемся с какой-то оппозицией, с вызовами, как это было у Неемии. Но у нас есть то основание, на котором мы можем стоять. Поэтому я сегодня вдохновляю вас. Давайте не забывать то, как Бог двигался через жизнь Неемии, и понимать, что точно так же Он может двигаться через жизнь каждого из нас сейчас. И несколько практических шагов, которые, я верю, могут помочь нам как-то приоткрыть еще шире нашу жизнь для того, чтобы Бог мог двигаться. Первое. Проводите время в своей тайной комнате и спрашивайте у Духа Святого. Просите Его показать сферы или места, куда Он хочет принести свои изменения. Второе. Доверяйте тому, что Бог будет вам показывать. Что Он будет показывать вам и о вас особенно. Потому что только Он, наш Творец, знает весь потенциал, который Он заложил в каждого из нас. И третье. Сделайте небольшой шаг веры в направлении того, что Бог будет вам показывать. Потому что я убежден, что каждому из нас надо знать на своем опыте, что Слово Бога — это основание, на котором мы реально можем стоять. Тем более, что нам не придется делать эти шаги самому. Бог будет идти впереди нас и действовать своей силой, как передо мной говорили ребята. На протяжении 70 лет Иерусалимскую стену никто не мог достроить. Но затем появляется Неемия, и стена была завершена в 25-й день месяца Элула за 52 дня. Когда об этом услышали все наши враги, все окрестные народы испугались и потеряли свою самоуверенность, потому что поняли, что эта работа была сделана с помощью нашего Бога. Давайте будем теми людьми, той церковью, которые отзываются на Божий призыв, которые впускают в себя эту Божью мечту и остаются и верными до победного конца. И тогда я просто верю, что мы услышим много-много этих свидетельств о том, как Бог превращает 70 лет в 52 дня. Аминь.
Церковь, привет! Спасибо большое за поддержку. На собрании «Сердце и душа» пастор Вадим говорил о трех вещах, на которых нам, как церкви, стоит сосредоточиться в новом сезоне, в этом сезоне. И в моем сердце очень сильно откликается тема «Быть ближе к Богу». Об этом я хотела бы сегодня поговорить с вами. Тема моей проповеди — «Вновь приблизиться к Богу». А как мы можем быть ближе к Богу, как не через Духа Святого? В Римлянам 8:14 сказано: «Все водимые Духом Божьим — суть сыны Божьи». Но что значит «водимые Духом Божьим»? Как мы можем быть водимыми Духом Святым? Как мы можем приближаться к Богу? Иисус является для нас примером во всем. Как жить, как строить взаимоотношения с Небесным Отцом, и также как быть водимыми Духом Святым. Поэтому давайте посмотрим на несколько мест из Писания, например, Иисуса, который поможет нам чуть больше разобраться в том, как мы можем быть ближе к Богу. В Матфея 3 главе описывается история о том, как Иисус крестился, и на Него в виде голубя сошел Дух Святой. Сразу же после этого мы читаем в Луки 4:1: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Сначала Иисус был наполнен Духом, а затем уже исполненный Духа поведен в пустыню. Сначала нам нужно наполняться Богом, а затем происходит водительство. Поэтому прежде чем искать водительство Божьего в нашей жизни, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы наполняться Богом каждый день. Дух Святой готов изливаться. Он ожидает, когда мы активизируем свою веру, откроем свои уста, откроем свое сердце и начнем славить Его. Потому что Бог обитает среди славословия своего народа. Он там, где есть жажда, где Его любят и где Его славят. Поэтому первый пункт — наполнение Богом. В Ефесянам 5:18-20 Павел пишет: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Мне очень нравится, что в этом стихе для каждого из нас есть такое как бы повеление: «Исполняйтесь духом». Не просто ждите, когда Дух Святой внезапно когда-нибудь сойдет на вас, но исполняйтесь. Это значит, что это наша ответственность делать что-то, чтобы Дух Святой наполнял нас. И мы должны каждый день наполняться Богом. Наполнение Богом — это то, что нужно делать постоянно. Как мы не можем напиться водой один раз на целый день, и тем более на всю жизнь, так же мы не можем наполниться Духом Святым один раз на всю жизнь. Нам нужно делать это постоянно. Второй пункт — водительство. «И поведен был Духом в пустыню». Когда мы наполняемся Богом, Дух Святой открывает нам волю Небесного Отца. Мы слышим Его голос, и если мы послушны Ему, мы становимся водимыми Духом Святым. Мы являемся сосудами, и мы всегда чем-то наполнены. И если мы не наполняем себя Богом, то это место внутри нас очень быстро заполняется миром, потому что мы живем под Его давлением. И знаете, если ты наполнен страхом, ты водим страхом. Если ты наполнен обидой, ты водим горечью и так далее. Но если ты наполнен Духом Святым, ты водим Духом Святым. Опять-таки пример с бутылкой. Если мы возьмем пустую бутылку и опустим ее в грязную воду, вода очень быстро заполнит этот сосуд, потому что место ничем не занято. Но если мы возьмем бутылку, наполненную питьевой водой, опустим в эту грязную воду, воде будет этой грязной сложно проникнуть внутрь бутылки. Точно так же и с нами. Если мы наполняем свое сердце каждый день Богом, Его откровениями, Его присутствием, миру будет сложно проникнуть внутрь нас. В Библии мы читаем множество примеров о том, как люди совершали великие и глупые вещи, исходя из того, чем они были наполнены. Например, Аман, исполнившись гнева, задумал истребить весь израильский народ. Каин, исполнившись огорчения и зависти, убил своего брата Авеля. А Неемия, как мы сегодня слышали, сначала молился, наполнялся Богом, а затем Бог повел его и использовал. Когда мы наполняемся Богом, в нашей жизни начинают работать плоды Святого Духа. Галатам 5:22-23. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Все эти вещи — любовь, радость, мир, долготерпение — это плод. Это результат того, что ты наполнен Богом, и ты послушен Ему, Его голосу. Если в твоей жизни работают какие-то другие плоды, если тебе сложно бороться со грехом, подумай, возможно, тебе нужно просто наполнить себя Богом и делать это постоянно. Мы церковь, которая любит славить Бога. Аминь. Мы обожаем поклонение. Я всем сердцем люблю славить Бога. Но для чего мы делаем это в церкви? Да, чтобы наполниться Богом, чтобы прославить нашего Небесного Отца, но также для того, чтобы здесь, в церкви, научиться поклоняться Богу, научиться наполняться им и использовать это дома, в тайной комнате, в личных отношениях с нашим Богом. Господь готов изливаться. Он хочет менять наши сердца. Он хочет преобразовывать нас. Нам нужно лишь открыться для Него и жаждать Его каждый день. И знаете, я каждый день практически свой начинаю с того, что я включаю песни поклонения, и я пою для Бога. Либо я просто пою Ему слова молитвы из своего сердца, и тем самым я чувствую, как Бог наполняет меня. Возможно, ты лучше всего переживаешь Бога через Его Слово, через Библию. Или, может быть, ты просто приходишь в Его присутствие и в тишине размышляешь о Нем. Может быть, ты также переживаешь Бога, как и я, через поклонение. Но я хочу сегодня вдохновить каждого из вас. Найдите время и место в каждом своем дне, чтобы наполняться Богом. И знаете, жизнь с Богом — это не только тогда, когда нам классно в Его присутствии, когда мы наполняемся им, переживаем Его любовь, может быть, чувствуем мурашки, и нам так хорошо. Но это также, когда нам нужно использовать в каждом дне то, чем мы наполнились. Я признаюсь вам, я обидчивая, но я над этим работаю. И больше всего, конечно же, моих обид достается моему мужу. И вот недавно был опять случай, когда я в очередной раз на него обиделась. Я уже даже не помню, почему. Он сказал мне какую-то критику, что-то неприятное, что я не готова была услышать. И вот я стою, загружаю посудомойку, всем своим видом показываю, что я недовольна. И внутри нервничаю и просто оправдываю свою обиду перед Богом тем, что ну вот как он мог так поступить, мне так неприятно, я вот не готова была это услышать. И знаете, в этот момент я услышала голос Духа Святого. Тебе нужно смириться и проявить любовь. Не высказать ему все, что ты думаешь, или наоборот обидеться и молчать, и пусть он сам разгадает, почему ты обиделась. Но выбирать стандарты Небесного Царства и поступать так, как Бог говорит тебе. И знаете, когда мы в таком состоянии, в состоянии обиды, разочарованности, гнева, ярости, нам очень сложно поступать правильно. Нам очень сложно услышать голос Духа Святого и сделать так, как Он говорит нам. Но если мы утром наполняемся Богом, Бог дает нам силы в течение дня бороться с различными испытаниями и искушениями. Он не убирает все трудности из нашей жизни, но Он дает нам силу проходить их. И в завершение я хотела бы прочитать Луки 4:14. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Сначала Иисус был наполнен Духом, затем поведен Духом в пустыню, где Ему пришлось пройти через испытания, но после этого Он возвратился в силе Духа и начал свое служение. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы были сильными в Нем. Чтобы мы имели тесные, глубокие взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Чтобы мы были горячей церковью, которая слышит Его голос и которая послушна Духу Святому. И у нас для этого с вами есть инструменты. Это наполнение Богом каждый день и послушание Его голосу. Вот в таких мелочах. Если мы хотим, чтобы Бог в нашей жизни делал какие-то сверхъестественные чудеса, чтобы мы видели какие-то невероятные исцеления, все это начинается с личных взаимоотношений с Богом, с наполнения им в каждом дне, с доверия Богу и с послушания Духу Святому. Поэтому я хочу вдохновить вас сегодня, церковь. Давайте мы будем вновь искать Божьего присутствия каждый день, лично в своих тайных комнатах. Давайте вновь жаждать Бога. Давайте пускать корни, расти в Нем. Позволим Богу совершать свою работу внутри нас и через нас. и вместе с Иисусом делать шаги веры вперед. Аминь. Давайте мы встанем. И знаете, мне хочется сказать, может быть, кому-то в этом зале, может быть, кому-то, кто онлайн. Бог так сильно соскучился по тебе. Он так сильно ждет встречи с тобой. И знаешь, возможно, в твоей жизни есть что-то, что мешает тебе прийти к Богу. Но ты можешь попросить прощения, оставить это в прошлом и снова идти за Иисусом, снова приближаться к Богу. Я не знаю, для кого это, но, возможно, для кого-то было важно сегодня это услышать. Давайте мы помолимся. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты на этом месте. Спасибо Тебе за то, что Ты здесь. Спасибо Тебе за слово, которое звучало сегодня с этой сцены, за то, что Ты обращался к нашим сердцам. И Ты делаешь это каждый день, Господь. Ты каждый день стучишься в наши сердца. Ты хочешь, чтобы мы наполнялись Тобой, чтобы мы приближались к Богу, чтобы мы учились слышать Твой голос, Господь, и были послушны Ему. Я благодарна Тебе за то, что Ты вновь и вновь, Господь, стучишься в наши сердца. И я прошу Тебя, помоги нам быть послушными Тебе. Помоги нам, Господь, в наших трудностях, в наших испытаниях. Каждый день, Господь, когда мы сталкиваемся с чем-то неприятным, доверять Тебе и слушать Твой голос, Господь. Не идти на поводу стандартов этого мира, Бог, но выбирать Твое Царство Небесное. Во имя Иисуса Христа мы нуждаемся в Тебе. И мы верим, Господь, что то дело, которое Ты начал в нас, в наших сердцах, Ты совершишь до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!